15 часов и 4 минуты. Добрый вечер. В эфире «Эхо Москвы», программа «Эй-Тим». Самая сложная программа для наших гостей. Сегодня ее для вас проведут Алексей Соломин, Олег Овчаренко. И дебютирует в качестве ведущего здесь Евгений Снегов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
YouTube-канал «Эхо Москвы» транслирует наш эфир. Плюс 7-985-970-45-45. Это телефон для смс-сообщений. Твиттер-аккаунт вызван. И я предположу, что, наверное, вопросов сегодня будет много, потому что у нас в гостях президент Национальной ассоциации коллекторских агентств, председатель Совета саморегулируемой организации микрофинансирования и развития Эльман Мехтиев. Добрый вечер.
Добрый вечер всем.
Добрый вечер. Знаете, с чего хочется начать? В вашем представлении вот приходит к вам новый сотрудник, например, да, совершенно зелененький такой с улицы, хочет работать, говорит, хочу быть коллектором. С чего вы начинаете? Что вы ему говорите? Каким ты должен быть?
Ну, приходит не к нам в ассоциацию, приходит, наверное, туда, где нужно заниматься взысканием задолженности, в том числе и просрочной. Прежде всего, нужно понять, кто это. И вы не поверите, очень часто приходится сталкиваться с мнением, что коллекторы – это
качки, бандиты.
Ну, я вот сразу могу сказать, что забиваешь в гугле слово «коллектор», и выскакивает огромное количество новостей. Коллекторы пришли родственникам должника требовать долг. Коллекторы угрожают в интернете.
Подожгли дверь там где-то.
Да-да-да. И вот только за сегодня три новости таких вышло на различных региональных СМИ.
Площадок. Ну, вы знаете, я тогда отвечу сначала на ваш вопрос, потом продолжу ответ. А новостей не три, а гораздо больше. Мы ежедневно делаем мониторинг, и мое любимое, в кавычках, занятие читать этот мониторинг, в том числе и коллекторский, и микрофинансовый. Сегодня утром я разбирал то, что называется негативы, да, и как мы с ними работаем в публичном пространстве. И читаешь статью про коллекторов, потом, ну, в смысле, название. А читаешь долго статью, не то что слово «коллектор», даже слово «долг» не употребляется. То есть, действительно, есть огромная разница между представлением и тем, что есть реальность. И поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, Алексей, да, вот то же самое представление, что это определенного склада люди. А если посмотреть большинство людей, которые работают в коллекторских агентствах, в коллекторских отделах, службах, в банках и прочее, то тем же самым ЕРЦ, да, который единый информационно-счетный центр, который занимается взысканием задолженности по жилищно-коммунальным, это девушки. Вот это специально, если сравнивать, это портрет, если брать по головам тотально, то это в основном лица женского пола. 25-30.
Так получается или это специально?
Так получается, потому что в действительности своей больше 90% работы – это взыскание, не, ну, говоря жаргоном, не полевое. То есть это телефонные звонки, это СМС, который посылают телематика, это робот, который названивает. То есть действительно совсем другой человек. И когда приходит девчонка, да, она видит, есть вакансия там, или молодой человек. Я помню, когда я работал в банке много лет назад, приходит человек, и мы ему говорим, есть вакансия там-то, там-то, там-то. И это вот берем его в колл-центр. Но внутри колл-центра он может шаг за шагом внутри банка оказаться в команде, которая занимается коллекшн. Что в коллекшн, что в обычный колл-центр, который просто отвечает на звонки, самое главное – психологическая устойчивость. Понятно, что когда ты занимаешься обзвоном людей, которые прячутся от задолженности на поздних стадиях просрочки, то начинается самое интересное. Я помню, как член правления банка, первый раз мы организовали, что сами члены правления банка выходят, кто в поле продавцом, кто в отделении операционистом. Я сел в коллекшн. Это был мой прямой, живой опыт. Я тогда пришел только в банковскую сферу, в коллекшн. Через полдня работы в коллекшн на звонке я понял, кто на том конце телефона. Да, я просто для себя понимал. Вот этот человек врет, это тот самый Иван Иванович Иванов, или Петр Петрович Петров, который он должен быть. Но он говорит, что это не я.
То есть, действительно, а как вы это понимали? Извините.
Психотип. Поведение. Как он себя ведет по телефону. Мы, по-моему, несколько недель назад организовали визит одной организации в одно из коллекторских агентств. Во-первых, было сложно найти в Москве коллекторское агентство, которые непосредственно занимаются в Москве колл-центр.
Они в тени или...
Нет. Те, которые члены Национальной ассоциации профессиональных коллекторов агентств, они, конечно же, сокращают расходы. Ну, вы понимаете, Москва – это одни расходы, Ярославль – это другие расходы, а Углич под Ярославом – это совершенно третий расход.
А, вы имеете в виду место, где сидят операционисты?
Да, да, да. Мы привезли их в Москву, недалеко от центра. полтора часа представители этого контрольной организации, назовем так, в кавычках контрольной, ходили, слушали. Потом мы вышли, они у меня спрашивают: слушайте, а в чем, говорит, проблема? Если вы, ваши коллекторские агентства, почти все делают по телефону, то откуда берутся эти рассказы про людей с битами? Знаете, когда я пришел на эту должность в декабре, я первый сказал: знаете что, уважаемая пресса, уважаемые все, кто об этом пишут, у каждого кредита или у займа есть имя того, кто его выдал. Пожалуйста, называйте имена, не пишите просто так статью. Да, вот звонками терроризируют школу. Да, директор школы в первый же день назвала, кто это делает. Почему понадобился шум в социальных сетях, чтобы лично глава Следственного комитета этим занялся? И только после этого его нашли.
Ну, смотрите, мне кажется, здесь такая логика, что без шума ты назовешь имя где-то в социальных сетях, увидят это коллекторы, допустим, нехорошие, нерадивые, и начнут еще больше давить.
В том случае, о котором я говорю, в школу, она в первый день обратилась в полицию. Где защита? В том-то весь феномен, что наказание, оказывается, не неотвратимым. Если наказание было бы неминуемым, я не защищаю профессию, да, как профессиональный лоббист тех, кто согласится. Я просто говорю, что если бы наказание во всех сферах было бы неотвратимым, мы многие вещи не нужно было бы поднимать шум в социальных сетях, привлекать внимание прессы. Оно работало бы.
При этом вот я хочу привести статистику. По данным Федеральной службы судебных приставов, в прошлом, в 2018 году, к рассмотрению на взыскателей было принято около 22 тысяч обращений, и это на треть больше, чем в 2017 году. Получается, каких-то вот механизмов защиты нет? Или как вот объяснить такой рост в данном случае?
Первое. Механизмы защиты есть. Есть так называемый 230-й федеральный закон. Второе. В той же самой статистике, где вы прочитали про 22 тысячи обращений, вы можете немножко глубже посмотреть. Более половины из них на кредитные организации и микрофинансовые организации. То есть коллекторы — это не только те, которые в реестре ФСП состоят. Коллекторы — это все.
Не, ну да, конечно, тут написано еще, да, что 70% на нелегальных коллекторов, не включенных в реестр. Это безусловно.
Немножко не так. Ну, если он не включен в реестр, это не значит, что нелегальный. Он может быть не включен в реестр, потому что это не основной вид деятельности. Вот сотрудники банка, которые делают обзвон, сотрудники микрофинансовой организации, которые делают обзвон. Кредитор имеет право позвонить, ему не нужно для этого даже регистрироваться в реестре. Это не означает, что он нелегальный. Нелегальным можно назвать того, кто не в реестре, не представитель коллекторского агентства, не представитель того самой ресурсной организации, которая просит долги за ЖКХ.
Молодой человек с соседнего двора, грубо говоря.
Я не знаю, с какого двора, это не ко мне, но скажу вам откровенно, вот я даже могу, полагаю, что вы меня рано или поздно об этом спросите, в реестре состоит 230 с небольшим организацией, в нашей ассоциации состоит чуть меньше 40. Вы спросите, а где остальные
190? Почему?
Да. Приезжаю ваш вопрос. У нас очень жесткий стандарт этики. Да, вообще, если говорить, то закон 230 возник, понятно, что на определенной популистской волне, но Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств была создана самими коллекторскими агентствами больше 10 лет назад. И первое, что они сделали, они приняли так называемый кодекс этики, в котором гораздо более жестко прописаны некоторые вещи. Не так формально, может быть, там два звонка в неделю и прочее, да, но зато они прописаны по сути. И когда мне говорят, а почему вот эти 190 вне находятся, я говорю, вы знаете, мы не готовы их принять все.
Потому что вам за них отвечать, потому что репутации.
Да. Ну, у нас, кроме репутации, де-факто ничего нет.
А вот эта история со школой. Вы сказали, что директор сразу же сказала, кто ей звонит. Вы имеете в виду банк, которому она была должна?
Нет. Во-первых, не она должна была.
Ну, я имею в виду, которым должен был...
Во-вторых, это был не банк. Да. Да, это была определенная микрофинансовая организация. Более того, когда она повесила в социальных сетях, если совсем копаться в истории, товарищ из микрофинансовой организации, этот господин, начал заявлять, что мы имеем полное право, будем требовать и прочее, прочее. Вопрос, если она об этом заявила в полицию, то почему? Я могу даже другие кейсы привести. Очень часто мы видим, что есть моментальный реакция. Люди уже знают, что есть такой закон. Они уже жалуются, но никаких действий не предпринимается. Пока в Нижнем Новгороде. Не только полицией, но и другими органами, в том числе и теми, кто должен непосредственно реагировать. Ну, в той же самой нижегородской ситуации, которая была в начале декабря, там же дошло до смешного. Если поднять всю историю той истории,
давайте,
скажем так, да, надзорный орган поступали жалобы на то, что вот, посмотрите, идут жалобы. притом
на коллекторов.
На конкретно ту самую организацию, которая в Нижнем Новгороде засветилась, скажем так, в кавычках засветилась. И только тогда, когда это приобрело публичную окраску, надзорные органы начали действовать.
А с чем вы связываете такое молчание надзорных органов? Лень или связи с...
Я сказал бы так. В каждом конкретном случае нужно анализировать, но, наверное, потому что все-таки наказание отвратимо. Да, вот мы, когда рассуждаем по поводу США, что там все боятся закона, мы все-таки почему-то привыкли говорить про Аль Капоне, которого посадили по налоговым делам. Я хочу напомнить немножко другую историю. Помните вот эти объявления «wanted»? Эти «wanted»... Да, фактически исполняли частные приставы, приезжали по всем штатам, искали, находили и исполняли закон, да, за деньги. Если мы с вами когда-то придем к тому, что наказание неотвратимо, да, оно будет неотвратимо не только в части взыскания долга, оно будет неотвратимо и для банков, и для микрофинансовых организаций, и для коллекторских агентств. А сейчас у нас мы берем закон 230, он регулирует только коллекторов, ЖКХ исключены, а потом... Коллекторы замучили ветерана долгами за ЖКХ. Начинаешь собираться, там коллекторов-то рядом не было.
Там ЖКХ.
После чего руководитель управляющей компании, когда дело получило публичную окраску, изменился. И теперь они сами ремонтируют ему квартиру. Тому самому ветерану Великой Отечественной войны.
А кто это был-то, кто его донимал?
Управляющая компания, которая занимается в том числе расчетами по ЖКХ. Чувствуете? Поэтому я говорю, у каждого кредита, у каждого займа есть имя. У каждого коллектора есть имя. Пожалуйста, называйте.
Просто не очень понятно. Вот написал кто-то на моей двери, здесь живет должник.
Прямое там нарушение 152 закона 230.
Да? Вот. Банк, которому я должен эти деньги, я знаю. А коллектора, в котором передали мой долг, я не знаю. Я вижу только в результатах работы.
Правильно. Вот сейчас мы пытаемся, коль я уж сижу на двух стульях, здесь тогда одном, но и в коллекторской организации, и в микрофинансовой, сейчас мы пытаемся в микрофинансовой организации принять стандарт по работе по взысканию просроченной задолженности. И одно из самых бурно дискутируемых моментов, но по которому я надеюсь, что есть не только понимание, но и единство, это то, что даже если я продал долг, юридически я его продал, я не имею за него, к нему отношения, как к микрофинансовой организации, я все равно несу ответственность за то качество работы, которое делает тот, кто купил у меня этот долг.
А какая это ответственность? Как вы отвечаете?
Начиная с морали. Второй пункт, да, как это сделать юридически? Очень просто. Мы когда работали в банке, я работал в одном иностранном банке, который, к сожалению, мы вынуждены были продать, потому что компания полностью ушла из финансового сектора во всем мире, в 55 странах. Мы в договор о продаже долга включали пункт, вы обязуетесь следовать нашим стандартам, даже если вы собственник. Если вы не следуете, то вы платите штраф. Да, за это мы чуть-чуть дешевле продавали свои долги. Да, там, грубо говоря, на копейку дешевле. Но когда потом что-то происходило, мы говорили, вот смотрите, они подписались, они несут ответственность, и не просто моральную, но и материальную. Это норма не сегодняшняя, это норма более 10 лет.
Но она не законодательная.
Она не законодательная, это просто практика.
Инициатива.
Это не просто наша инициатива. Это то самое, что следует из кодекса этики НАПК. И дальше, соответственно, возникает. Если рынок сам готов самоорганизоваться, единственное, что рынку нужно, это помощь, в том числе средства массовой информации, которые говорят не то, что вот хорошие, а вот плохие, а которые каждый, даже если это хорошее агентство, называет. Агентство такое-то допустило там такую-то ошибку, такую-то ляпку. Ну, не без греха, бывает. Банк X допустил ошибку. Помните, в прошлом году в августе Банк России написал, 4 банка неправильно сообщали данные в бюро кредитных историй. Назовите эти 4 банка. В чем проблема? Почему не назвать?
Чтобы уничтожить их.
Зачем?
Ну, потому что огласка публичная для банков.
И что она принесет? Очень... Люди перестанут нести туда депозиты?
А люди, которые услышат, что у этого банка проблемы, могут начать забирать депозиты.
С какой стати? Вы несете депозиты из-за того, что не отчитываются?
Опасаясь, что точно так же поступят другие вкладчики.
Нет. Вы знаете, когда Банк России говорит, что мы не должны раскрывать действия, потому что это касается финансовой стоимости, я говорю, стоп. Есть пруденциальный надзор, то есть надзор, который направлен на финансовую стабильность, есть поведенческий надзор. В поведенческом надзоре во всем мире, и это азбучная истина, самым главным элементом воздействия является репутационный элемент, так называемая публичность. И если вы не хотите назвать 4 банка, хорошо, ваша трудность. Но почему вы потом, в январе, исключая из реестра 2 микрокредитные компании, их называете, говорите, что они нарушали правила поведения? Но это что, двойные стандарты? банки мы не называем, микрокредитные компании называем.
Ну, у меня сейчас, наверное, более такой общий вопрос, возвращаясь к репутации профессии. Стыдно ли быть коллектором? Потому что, ну, сейчас, несмотря на то, что вы говорите, что ситуация там сложная, бывают неоднозначные штуки, но, тем не менее, репутация коллектора как профессии, она сейчас, мне кажется, на дне и не собирается с этого дна как-то подниматься. Ну, стыдно ли быть коллектором?
Можно пошутить словами про дно, что мы думали, что мы на дне, а снизу постучали.
Да.
А в действительности, не буду говорить, есть другие, хуже или лучше. Я скажу так. Все зависит от того, насколько мы сможем отделить зерна от плевел. И именно поэтому мы не идем по пути ребрендинга или фейслифтинга. Давайте мы будем называться профессиональным заискателем. Слово «коллектор» в законе нет. Было даже такие рассуждения в профессиональном сообществе. И мы потом честно друг другу сказали. Как бы мы себя не переименовывали, нас все равно будут называть коллектором. У нас есть только один путь. Показывать, кто работает неправильно, и добиваться их исключения, их, если они в реестре, из реестра или уголовного или административного преследования.
Вот об этом, кстати, вопрос. Напомню, Эльман Мехтиев, президент Национальной ассоциации коллекторских агентств в эфире «Эхо». А, собственно, вот ассоциация сама непосредственно, как она, каким механизмом принимает для отслеживания деятельности коллекторских агентств? Как ассоциация может влиять на работу?
Ну, во-первых, мы саморегулируем организацию по закону. Есть два закона саморегулирования, я называю тот, который базовый закон о прискачевском царстве небесное. И у нас есть, как у саморегулированной организации, соответственно, определенный механизм. Но даже если мы не были бы саморегулированной организацией, по разговору о репутации, есть такой действенный механизм. Жалоба потребителя. Да, если потребитель недоволен, он что делает? Он куда-то жалуется. Что происходит, когда он жалуется? Допустим, он жалуется в коллекторское агентство, в надзорный орган. Что делает надзорный орган, если он все правильно делает? Он назначает внеплановую проверку. Вот я руководитель компании, даже не забудем, да, коллекторское агентство, мне нужны эти внеплановые проверки?
Да вряд ли.
Вот. Соответственно, я должен думать, как сделать. Что делает дальше это агентство? Она говорит, уважаемая ассоциация, давай-ка ты будешь перетягивать на себя жалобы. Мы говорим, хорошо, мы перетягиваем на себя жалобы. Но для того, чтобы клиенты к нам направляли жалобы, мы должны показывать деятельность работы. И если мы видим, что на вас идет много жалоб, мы, как саморегулируемая организация, назначаем внеплановую проверку. Это не значит, что мы будем менее жесткие, чем надзорный орган. Наоборот, мы-то знаем, где чего спрятано. Мы знаем, где что, как проверить. И прочее, прочее.
А помимо надзорных органов, сами вы организуете какие-то проверки?
Я про это говорю. Про внеплановые проверки.
То есть это вы именно?
Мы, как саморегулируемая организация, как ассоциация. Даже скажу так, у нас был случай, когда мы назначили штраф. Хотя надзорный орган к этому не имеет никакого отношения, надзорный орган в это коллекционное агентство не пришел.
А что это был за случай? Из-за чего вы назначили штраф?
Из-за того, что было количество жалоб выше среднего. Притом мы не анализируем количество жалоб, да, не просто там 100 человек пожаловалось. Мы проверяем, первое, обоснованно ли жалоба, то есть действительно она имеет факт. Второе, мы даем возможность агентству ответить. И третье, только если клиент не удовлетворен по итогам разбора, и он обратно об этом заявляет, тогда мы считаем, что это жалоба, на которую нужно обращать внимание. То есть, грубо говоря, мы идем к вам, если клиент после вашей работы по этой жалобе все равно остался недоволен. Понятно, что люди жалуются на коллекторское агентство, мне нечем платить. Ну, коллеги, извините, это немножко другое. Это не жалоба на коллекторское агентство, это жалоба на жизнь, на падающие доходы и прочее, прочее. Тут нужно анализировать, что нарушает ли закон, нарушает ли стандарты, было ли давление, превышено ли количество звонков, смс-ок и прочее, прочее, которое записано в законе. И многие-многие вещи. И называй вещи своими именами. Иногда можно доказать в суде, что это не психологическое давление. Можно. Но мы-то знаем, что когда люди говорят, а вот вы помните случай, когда там произошло то-то, то-то, это иначе как давлением на профессиональном языке не называется. И, соответственно, сообщество само говорит, вы или наведете у себя порядок, или мы это опубличим. Если мы это опубличим...
Что вот это агентство прибегало к таким,
да,
мерам.
То при следующем тендере, тот, кто проводит продажу на тендере, ему что-то скажет, а зачем мне это надо? Если это агентство в этом замечено, и я ему продаю долг, оно так будет проводить работу, люди же задумаются, вы же сами говорите, я помню, у какого банка, и мне не волнует, какое коллекторское агентство.
Ну да. Но у меня такого случая не было.
Я пример привожу. Да.
Простите, а какой штраф вы выписали этому агентству?
не маленький. Ну, конечно, не миллионы рублей, но не маленький.
Не, ну просто вот интересно этот штраф относительно бюджета этого коллежского агентства.
Насколько он ощутим?
Скажем так. Насколько он ощутим, да.
В том случае ощутимым была не сумма, хотя сумма для маленького, малого и среднего агентства достаточно значимое. В том случае ощутимым была репутационная ситуация перед акционерами. Ты же должен акционеру объяснить, да? У тебя в бюджете не сидит, я заплачу штраф НАПКО. И вдруг тебе попадает штраф, ты должен идти к акционерам и просить объяснить этот расход. Что делают акционеры? Спрашивают, ты что там натворил-то?
А в среднем все-таки сколько нужно коллежскому агентству на существование в год?
Подождите. Это как сколько нужно водителю машины на то, чтобы машина его бегала.
Ну хорошо, раз... бюджет. Средний бюджет.
Машины бывают разные. То же самое, коллекторское агентство может быть специализировано по региону. Может специализироваться на видах, может специализироваться на том, что она вообще не занимается взаимодействием с физическим лицом, она занимается только подготовкой документов. То есть это зависит от того, какой бизнес. Но будем вечно называть свое имя. Чем хуже ситуация с регулированием, я говорю, не больше, а хуже. Потому что формальное регулирование не позволяет бизнесу существовать. Не в смысле играть с ним, а действительно правильно и грамотно работать. Те, кто сейчас грамотно работает, между прочим, несут больше расходов, чем те, которые вне реестра. Потому что им наплевать, те, которые вне реестра, им наплевать на требования закона. Они не держат системы записи, разговоры и прочее. Значимые, суммы значимые. По закону, вот смотрите, вот я вам назову только одну статью расходов, которую, между прочим, у банков нету. По закону, коллекторское агентство, у которого, значит, капитал несколько миллионов рублей должен быть по требованию, должно хранить записи телефонных переговоров. Как вы думаете, сколько?
Полгода, год.
Три.
Три года.
Микрофинансовая организация по стандарту должна хранить их полгода. Сколько должен хранить банк с минимальным капиталом 300 миллионов рублей?
Пять лет.
Никаких требований нет. Просто нигде в законе вы не найдете требований. Нет, конечно, каждый банк говорит, мы записываем для по контролю качества. Но когда завтра придет проверка, он скажет, вы знаете, нету записи.
Ну, знаете, в любом случае, по закону мировой эти записи могут хранить оператор связи, с другой стороны.
Оператор связи, да, но он может хранить, а может и не хранить. Он может сказать, нету. Вот чувствуете, да, вот вы сказали про стоимость бизнеса, я вам показываю, что дело даже не только в стоимости, а в том, что из-за популистских, из-за кривых, как я называю, зеркал популизма, на тот бизнес, который наоборот под контролем, накладывается гораздо больше расходов.
Вот, кстати, да.
Да, скажите, сколько по времени ассоциация ваша уже деятельности осуществляет?
Я сказал, она была создана больше 10 лет.
10 лет. Но вот у вас нет ощущения, что вы боретесь с ветряными мельницами, и вот пока репутация, собственно, коллекторов, она не обеляется никак?
Ну, хороший очень вопрос. Она не может... Кажется, белиться со вчерашнего дня на сегодняшнее утро, да, то есть.
Ну, понятно, но тем не менее, срок большой, да.
Я бы сказал бы так, мы видим существенное ухудшение ситуации последние несколько лет. Мы, как ассоциация, предпринимаем определенные шаги, и если вы внимательно посмотрите, да, то вы заметите, что за последние там, 2-3 месяца мы резко нарастили свои медиаприсутствие. Если про нас говорят негатив, то значит наша задача это негатив снизить. Можно негатив снизить каждый раз спорить с журналистом, можно наоборот рассказывать больше позитива. То есть мы работаем над этим, это часть нашей работы. Но давайте опять же назвать это всеми именами. Легче найти кого-то, на ком заострить внимание, чем решать реальные проблемы экономики. И я это видел не только с коллекторами, я это вижу с микрофинансистами. И уж извините, так у меня большой банковский опыт работы в банках и в банковской ассоциации. Это видел и с банкирами. Вспомните, про кого сказали жирные коты?
Про банкиров, конечно.
В каком году?
Это, по-моему, всегда. Это еще с 20-х годов 20 века.
Нет, ну, обратно это было брошено в 8-м году.
А, ну, во время кризиса.
Угу. Да. Потом это исчезло.
Вот тут короткий вопрос перед уходом на перерыв от пользователя Lizard Wizard. А есть ли срок давности? Вот вопрос звучит так. Через сколько лет взыскание кредита теряет юридическую силу? Я, наверное, переформулирую так. Есть ли срок давности у взыскания кредита? То есть, допустим, проходит 10 лет, и тебе как бы автоматически прощают. Есть ли такое?
Я бы сказал бы так. Если прошло 10 лет, то никто не будет заниматься взысканием. Не будем говорить про юридическую сторону, но будем говорить про то, что должнику это все равно останется кредитной историей.
То есть он не сможет взять кредит в следующий
раз? Смотря какой. Про ипотеку можно забыть, но не через 10 лет, конечно, но можно забыть.
Uh-huh.
Эльман Мехтиев, президент Национальной ассоциации коллекторских агентств и председатель Совета саморегулируемой организации микрофинансирования и развития. У нас в программе «Эйтим» Олег Овчаренко, Алексей Соломин и Евгений Снегов. Вы можете смотреть нас на YouTube. И опять же мы ждем ваши смс-сообщения +7 985 907 45 45. А сейчас мы уходим на новости и рекламу. Вы слушаете «Эхо Москвы».
Программа «Эйтим».
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаем. Радио «Эхо Москвы».
Часов и 33 минуты. Мы продолжаем программу «Эйтим». Олег Овчаренко, Алексей Соломин и Евгений Снегов ведут этот эфир. И у нас в гостях президент Национальной ассоциации коллекторских агентств, председатель Совета саморегулируемой организации микрофинансирования и развития Эльман Мехтиев. Еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Я просто начал прошлую полчасовки с вопроса, каким должен быть сотрудник коллекторского агентства, а все-таки я вернусь к этому вопросу. А что вы требуете от этих девушек, парней, которые заступают на смену? Как они должны разговаривать с клиентом? Должны ли они быть настойчивыми? Насколько они должны быть настойчивыми? Могут ли они демонстрировать грубость какую-то? Какие рамки вы им ставите?
То есть, есть ли кодекс коллектора, наверное, да?
Кстати, есть небольшое уточнение. Вы проверяют ли коллекторов на какие-то уголовные в прошлом преступления или что-то подобное?
Вы сразу задали много вопросов. Да. Я буду отвечать, если что-то забуду, напоминать. Угу. По поводу того, что вы сказали. Это требование 230-го закона. Угу. Более того, оно для меня смешное. Почему? Потому что эти требования по поводу уголовки, административки, неоплаченного штрафа, угу, да, они распространяются на коллекторов, но не распространяются на приставов. Угу. Первое. Второе. По поводу ограничений. Да, я сегодня специально себя перепроверял 30 раз, хотя понятно, что это же какая-то профессиональная тема. Коллектор имеет право звонить от и до, и потом оговорка в законе не распространяется на государственных служащих. То есть сотрудники государства могут заниматься тем же самым в любое другое время.
Долги,
с любым количеством.
По
исполнительным производством. Например, да? Под решением суда. По поводу вашего вопроса, к которому вы начали. Вы, кстати, тоже задали к нему вопрос по поводу
уголовного бэкграунда.
Уголовного бэкграунда я ответил. По поводу, есть ли кодекс, есть ли проверка качества и прочее. Uh-huh. Когда человек приходит, он еще много не умеет. То есть, первое, мы его обучаем. Второе, обучаем определенным скриптам, определенным сценариям. Третье, все, что возможно, записывается. Четвертое, крупные коллекторские агентства, уже, по-моему, второй или третий год, можно сказать, начали использовать так называемую речевую аналитику. И если сначала это было, грубо говоря, пришла жалоба на человека, сидим в наушниках, прослушиваем, что он там, как, реальный кейс, то теперь это до 100% разговоров робот проверяет на определенные слова, на изменение тональности, на отступление от сценария. Понятно, что речь не идет о конкретно слово-слово, да? Но роботы тоже учатся. Соответственно, сценарий разговора должен быть такой. Нельзя переходить, нельзя использовать определенные слова, нельзя использовать определенные примеры. Все это шаг за шагом уже все больше и больше становится технологичным. Вы не поверите, когда я пришел на позицию президента, одна из претензий, которые мне выставили малые и средние коллекторские агентства, входящие в НАПК, они сказали, почему речевую аналитику могут... Почему НАПК не сделала так, что речевая аналитика доступна только крупным компаниям? То есть это вечно не дешево. Кстати, малые и средние выставляют это как претензия. То есть они хотят этого. Это к вопросу о качестве. Теперь скажите, пожалуйста, в скольких кредитных организациях такой тотальный контроль? Я не говорю, что там плохо. Я могу назвать организацию, которую я действительно уважаю, за то, как они контролируют качество работы их коллекторов. Не внешних, а внутренних. Но когда мы говорим, из-за того, что есть этот закон, мы гораздо более жестко себя проверяем. Мы не хотим потерять бизнес. Да, порой бывает так, что да, платят штрафы. И бывают смешные ситуации. У вас на смартфоне одна смс-ка, да? А в действительности, так как она на русском, она может быть тремя на обычном телефоне. И это уже прямое нарушение закона.
Вот про потерять бизнес, кстати, недавно очень широко освещался законопроект, который планирует рассматривать Госдума, об увеличении минимального размера капитала с 10 тысяч до 5 миллионов, размер капитала микрокредитных компаний и запрета брать в залог недвижимость. На ваш взгляд, эта мера как отразится на работе микрокредитных и микрофинансовых организаций?
Начну с повышения капитала. Мы долго обсуждали внутри саморегулируемой организации микрофинансирования развития, что это даст. Да, мы понимаем, что это правильный ход. Более того, он совпадает, его результаты, по идее, должны совпадать с тем, что мы считаем сами. Да, для того, чтобы бороться с однодневками, бороться с теми, кто жестят, нужно сделать так, чтобы вход в бизнес был не маленький. Но повышать, вот сегодня у него капитал, допустим, 500 тысяч рублей. Через год он должен быть 5 миллионов. Как вы думаете, сейчас, в этой нынешней экономической ситуации, он найдет эти 4,5 миллиона за 12 месяцев? Он может их вложить, если они у него есть. Но он спросит, подождите, а я их получу и когда получу? Возвратные инвестиции. Соответственно, я говорю так, мой ответ такой. Да, повышать надо, но повышать сегодня на завтра нельзя. Ведь помните, повышали как основной капитал кредитных организаций банков. Им же тоже дали достаточно длительный переходный период. При том, что там были совсем другие. Со 180 до 300 миллионов дали год. Но 180-300 поделите пропорционально. И 10 тысяч, и 5 миллионов. Поэтому наше предложение, которое мы направили на днях в Госдуму Совет Федерации ЦБ, состоит в том, что да, нужно повышать до 5 миллионов, но постепенно, не за один год. В идеале, конечно, каждый год подобавлять по миллиону, это должно быть 5 миллионов, но это в идеале. Соответственно, мы не знаем, как на это отреагируют законодатели. Мы надеемся, что есть понимание, потому что я вам скажу так. Мой сценарий, да, я как человек, который занимается стратегическим планированием, должен думать о возможном сценарии. Если, скажут, за 12 месяцев треть бизнеса, треть компаний уйдет с рынка, перейдут в черный рынок, потому что спрос есть, спрос никуда не денется, но те, которые уходят, вы закрываете свой бизнес. Что вы будете делать? Вам нужно вытащить деньги обратно. Что вы будете делать? Вам будет все равно, вас выгнали из этого бизнеса. Вы будете пытаться их изъять любой ценой. Это означает,
то есть контроль уменьшится?
Не, контроль уменьшится. Гораздо больше будет тех самых резонансных случаев, публичных. И это приведет, наоборот, к еще большему ужесточению регулирования. Это худший сценарий, который я вижу, но я вынужден его озвучить. Не потому, что бойтесь черного рынка, а потому, что люди, поймите, вы толкаете тех, кто в бизнесе, к тому, чтобы быть не белыми, а наоборот, еще больше нарушать закон.
Из основных претензий к микрокредитам и к микрофинансовым организациям все-таки называют вот эти вот ужасающие размеры проценты и то, что эти кредиты висят на людях долгое время и фактически загоняют их в безвыходные ситуации. Да, они берут небольшую сумму, но эта сумма в течение времени превращается в астрономическую. Верховный суд по недавнему конституционному определению сократил и сказал, что бессрочными эти кредиты быть не могут. Это выполняется сегодня?
Можно я глупый вопрос задам? Я не юрист, но я не понимаю, если проценты... Я не защищаю микрофинансы, я просто действительно не понимаю. Если годовая процентная ставка 30%, то это может длиться вечно, а если она 300%, то это не может длиться вечно. Это как? Юридически для меня это не... Я не понимаю этого. Я не юрист, может быть, да? Но когда говорят, что для 30% это может длиться, пока отношения не закончились, пока человек не выплатил долг, а для 300% это только тогда, когда на срок, на который он взял кредит, мне кажется, что-то не так в правовой конструкции.
Растет долг разными темпами.
И там, ну и что от того, что он растет? Это долг. Более того, понимаете, не потому, что я там либеральный взгляд, или иной, любое ограничение цены... Я не знаю, вы, наверное, не того возраста, помните Советский Союз. А я помню очереди за продуктами питания, потому что было ограничение цены. Притом это было не в 80-х годах, а в начале 70-х, когда, казалось бы, в Советском Союзе все хорошо. Я это помню. Так вот, любое ограничение цены, в том числе цены кредита или займа, рано или поздно приводит к мало к тому, что люди пытаются заработать на другой стороне. На комиссиях, на страховках, на чем-то еще. Начинается в действительности закредитование. Поэтому-то мы и приветствовали поручение, которое дал 31 декабря 2016 года Владимир Владимирович Путин, президент России, об ограничении долговой нагрузки. И я напомню, поручение должно было быть выполнено 1 марта 2017 года. Формально оно снято с контроля. Но реально только 1 октября 2019 года Банк России вводит контроль долговой нагрузки. Чувствуете разницу? То есть действительно много раз это и за рубежом, и у нас в России исследования говорят, людям все равно какая ставка. Им важно, сколько они будут платить. Вопрос в том, чтобы тогда, когда выдается кредит или займ, изначально было понятно, не загоняет ли это его в кредитную кабалу. Вопрос не в том, что он будет пожизненно платить проценты, а в том, что изначально понятно, есть определенный момент, через который он переступает или нет. Поэтому-то и срок был всего 2 месяца. Поэтому единственная модель, как я считаю, и мы изначально это закладывали, модель, которая позволяет выйти из ситуации, это так называемая самодекларация. Когда человек говорит, вот мои доходы, вот мои расходы. Сколько бы Банк России не вешал на банки, на МФО, что вы должны проверять расходы, невозможно проверить расходы. Да даже доходы не все возможно проверить. Вон 24 миллиона человек находятся в серой экономической зоне. Как банки будут проверять 24 миллиона человек по доходу? Чувствуете? Значит, единственный вариант это самодекларация. Если человек сам декларирует свои доходы и расходы, то чтобы он их декларировал правильно, нужна ответственность. И механизм, который тогда был предлагался, он состоял в том, что если банк выдал выше определенного уровня, или МФО выше определенного уровня, в одном стакане, как говорят профессионалы, если человек попал в просрочку, не имеете права требовать штрафы, пени и сами просроченные проценты. Проценты во время просрочки. Если человек солгал, то будь добр, плати. Это, скажем так, казалось бы, вне экономический механизм.
Но люди лгут-то почему? Они хотят получить этот кредит.
Отлично. Если ты хочешь получить кредит, потом попал в просрочку, вперед, есть банкротство. Освобождай себя.
А, индивидуальное банкротство.
Да.
Ну, тоже, кстати, недавняя мера относительно.
Ну как, 3 года уже, если не больше. И когда говорят, что это дорогая процедура, я говорю, вы знаете, погуглите, есть организация, которая делает за 10 тысяч рублей, и потом делают эти 10 тысяч рублей, вы платите после того, как стали банкротом.
Очень много историй, когда люди, это как, не знаю, как будто наркотик, начинают брать кредит, микрокредит берут под какие-то обычные, какие-то обыденные цели, да, ежедневные, а потом не могут отдать этот кредит, начинают продавать что-то или брать новый кредит. И вот это вот у очень многих россиян получается такая, ну, правда, эта цифра, я сейчас вам точно не скажу, какая цифра, но попадалось в СМИ, что это по России огромное число людей, которые словно несознательно, как будто вот с наркотическим каким-то устремлением берут снова и снова и снова кредиты и действительно попадают в настоящую долговую яму и ничего не могут с этим поделать.
Еще раз, если бы был бы контроль ограничения долговой нагрузки, мне банкиры говорят, ты не имеешь права взять у него процент, если он в просрочке, если ты выдал выше определенный уровень. Я буду выдавать кредит. Я себя буду ограничивать как банкир. Мне незачем ему выдавать, если мне скажут, даже без суда ты не имеешь права, потому что в законе так написано.
А почему тогда это происходит?
Потому что нет механизма. Потому что мы пытаемся всегда контролировать. А вот банки будут обманывать, микрофинансовые организации будут обманывать, будут заставлять людей врать в своих декларациях. Слушайте, но люди тоже не дураки. Если у него есть возможность не платить, потому что ему навязали, он не будет платить.
А в чем, собственно, трудность в принятии вот этих норм? Кто-то противодействует или в чем проблема?
Ну, если можно вспомнить незабвенного Виктора Степановича, хотели как лучше, получилось как всегда. Понимаете, да? Я еще раз напоминаю, срок исполнения поручения был 2 месяца. То есть его иначе, как таким простым способом, выполнить было нельзя. Ну, что затеяло, то затеяно. Теперь у нас реформа рынка бюро кредитных историй, теперь у нас банки обязаны контролировать, некоторые сегменты не обязаны контролировать. Коллеги, ну вот как это? Что значит не контролировать, если маленькие суммы? Эти маленькие суммы, то мы прекрасно понимаем, для определенного сегмента стоят дорого. Притом стоят дорого не в абсолютных значениях, а к его доходам. У меня как-то раз был спор, много лет назад я еще в банке работал. Один товарищ, рьяный защитник прав потребителей по финансовой грамотности, говорит, нельзя выдавать проценты высокие. Я говорю, хорошо, 10% это много или мало? Он говорит, мало. Я говорю, хорошо, 10%, если платеж в месяц 50 тысяч рублей, там, допустим, это много или мало? Он так задумался, говорит, ну, зависит от зарплаты. Я говорю, если зарплата всего 60 тысяч, это много или мало? Он говорит, это много. Я говорю, то есть 10% это много? Видите, дело не в значении процентов, дело в соотношении расходов по платежей по долговой нагрузке, по платежной нагрузке, более точно, к доходу. И вот я специально, когда готовился, я попросил некоторые цифры перепроверить. Недавно одно из бюро Президент Истории заявило, что огромное количество людей, их долговая платежная нагрузка составляет более 50% их дохода. Нельзя было ограничить. Притом не административными методами, штраф или запрет, а экономическими методами. Если человеку сказать, ты можешь не платить, если тебе выдали больше, чем 50, что будет делать человек? Он скажет, мне выдали 52, и теперь я в просрочке и не буду платить.
Не очень понимаю. Напомню, Эрман Мехтиев, президент Национальной ассоциации коллекторских агентств в программе A-Team.
Извините, я тут уже у меня потекли мозги. Как только мы добираемся до цифр, это происходит, ничего страшного. Не очень понимаю. Микрокредиты выдают иногда под 100%. Ну, бешеные суммы. То есть, как будто действительно фантастические цифры. Как будто это сделано специально просто для того, чтобы человека разорить. Это нормальная ситуация для микрофинансов?
Еще раз. У человека доход, я прямо цифры открою вам. Да, вот смотрите. У человека доход... так, сейчас одиночку я просто посмотрю. По данным этого агентства, этого бюро, 4 миллиона человек, у них доход не превышает 50 тысяч рублей. Потом доход вещь.
Месячный.
Да, да, да. Заявленный доход. При этом они платят на погашение долга более 50% этого дохода.
Так.
Волнует проценты? Или волнует то, что больше, чем половина дохода?
Нет, ну это очевидно, да. Что...
Понимаете, дело не в процентах посчитанных годов. Он берет на 10 дней. Он взял 3000 рублей на 10 дней. Если он выплатит 3500, то он не думает об этом. И он прав, потому что ему сейчас нужны 3000 рублей. А когда кто-то приходит и считает это огромная сумма, ну давайте еще вспомним Достоевского. Да, 40%, 42% годовых.
Это мы говорим о Москве и о доходах 50 тысяч рублей. В глубинке российской многие люди получают зарплату меньше 10 тысяч рублей.
Согласен.
А на расходы им нужны те же самые 3,5 тысячи. Но проценты у них огромные.
Еще раз. Проценты годовых могут казаться астрономическими. Но берет он не на год. Берет он неделю, на 3, на 5. Я не защищаю процент. Но я вам пытаюсь сказать, как человек рассуждает. Он говорит, так, я взял 3 тысячи, я должен вернуть 1000.
Но зарплата придет только через месяц? Или только к концу месяца?
А на что же ему тогда жить?
Он на этот микрокредит и живет.
Вот я про то и говорю. Мы только что с вами говорили, 24 миллиона людей, это не моя цифра, находятся в серой зоне экономики. Придет ему зарплата или нет, даже если она хороша, она придет к концу месяца, ему нужны эти деньги. И вы уже извините, да, не я, одна из компаний Большой Четверки, вот у меня тоже лежит бумажка, просто четко показывает, что 10% экономически активного населения не просто так пользуются услугами, они постоянно пользуются услугами микрофинансовой организации. По той простой причине, что доходы, которые они получают, не хватают на весь период.
И им удается вот этими микрокредитами как бы проживать.
Закрыть кассовый разрыв свой.
Спасибо за подсказку. Именно об этом речь. Если он грамотный, то он закрывает кассовый разрыв. Его не волнует. Вы знаете, я когда только пришел в банк в 2005 году, меня поразил ролик, который был... Да, понятно, что он в Америке был снят. Ролик, там женщине говорят, вот вы ставка по кредитной карте X. И по другой карте X плюс 5. Там или 3, я уж не помню. Но по второй карте вам будут даваться то-то. Что вы предпочтете? Как вы думаете, что выбрала женщина? Х плюс чего-то, потому что ей обещают плюшки и прочее. Потому что она видит моментальную выгоду. А проценты составляют ли они сотни, две, три, тысячу, ну, не волнует, когда тебе сейчас надо решить проблему. Так как бы, поэтому кассовый разрыв существует и закрывается. Это же не только у нас, это во всем мире есть. Да, есть так называемый payday loans, то есть до зарплаты. И есть совершенно другие кредиты. Но когда мне пытаются рассказывать про господина Юнуса, я говорю, коллеги, давайте посмотреть, в каком культурном контексте это выдавалось и кому выдавалось. Это немножко разная история.
А в Европе, кстати, много жалоб на коллекторов?
Вы знаете, у меня любимый сайт жалоб, есть такой орган поведенческого надзора, я уже много лет в публичной сфере веду дискуссию о том, что, ну, пытаюсь инициировать дискуссию о том, что и в России должен быть единый орган поведенческого надзора, не надо жаловаться в 17 организаций, надо жаловаться в одну. Вы мне скажете, что на Старую площадь, но Старая площадь потом рассылает по 17. В США есть так, после кризиса 2008 года, в соответствии с законом Додд-Франка, там у него длинное название, Додд-Франк, The Wall Street and Consumer Protection Act, то есть все забывают вторую часть, Consumer Protection Act, был создан орган поведенческого надзора, который называется Consumer Financial Protection Collection Bureau. Если вы сейчас зайдете на их сайт, а это два клика, вы найдете базу в миллион с лишним записей жалоб клиентов. Если вы проанализируете, то всегда топ жалоб это на коллекторские агентства, второй топ жалоб это на бюро кредитных историй, а дальше идут уже конкретные организации. И никакого страха от того, что в 2010 году они начали это публиковать, а то, что там публикуются имена компаний, нету. Какие проблемы? Даже та компания, которую я всегда считал образцом интегрити, ну, в смысле, compliance культуры, она там тоже есть. Но зато видно, что эта компания в такой-то, в 30 дней отведенной, посылала там 90 с лишним процентов ответов, и 90 с лишним процентов клиентов не возвращались. Если мы проанализируем для России, то 70% жалоб, которые приходят в госорганы, можно вообще снимать с контроля сразу. Потому что клиенты по ним не возвращаются. И заниматься только 30%. Представляете, какой экономия для бюджета. Но самое главное другое. Я когда разрабатывал продукты банковские, я смотрел на этот сайт и говорил, так, в этом продукте у того-то есть такая-то проблема. Я не должен ее допустить. То есть это даже не то, что ко мне придет надзор, а то, чтобы я сделал продукт, который выиграет другие продукты. Поэтому публичность в поведенческом надзоре – это самое важное. Публикуйте жалобы, не говорите персональные данные клиента, не надо. Но публикуйте. Компания XYZ замечена в том, что она нарушает то-то, то-то, то-то. Притом не по мнению регулятора или надзора, а по мнению потребителей.
Давайте попробуем вернуться в Россию. Мне все-таки очень интересно, как вообще выглядит средний должник в России. То есть, есть ли какой-то усредненный портрет этого человека, там 30 лет, там, я не знаю, безработный или там как-то по-другому. И, собственно, в чем причина того, что они попадают в долги? Это низкая финансовая грамотность или просто действительно банально не хватает им денег на жизнь?
У вас много вопросов.
Ну, да.
Начнем с портрета. Вы знаете, я много раз искал исследования, которые сказали бы четко. Вот этот сегмент самый в каждом банке, в каждой микрофинансовой организации. И у каждого коллектора получается свой портрет, средний портрет должника. Нельзя сказать 36,6, потому что по больнице всегда 36,6. Да? Вот с той же самой оперы. В каждом сегменте, в котором работает, в соответствии с своим риск-аппетитом акционер, есть тот или иной микросегмент, который платит плохо. То есть это не зависит от возраста. Понятно, что это зависит от дохода. Понятно, что во второй или третьей производной зависит от образования, но только во второй и третьей. То есть нету прямой. Высшее образование у тебя меньше. Нет. Это прямо. Вторая часть вашего вопроса была по поводу финансовой грамотности. Вы знаете, я бы сказал бы так, как человек, который более 10 лет занимался просвещением, могу сказать, что финансовая грамотность и самое неприятное для тех, кто этим занимается, состоит в том, что я сейчас скажу. Нужно учить людей ставить цели. И финансовая грамотность – это не знание продуктов, это умение использовать финансовые инструменты для достижения этих целей. Если целью у него при доходе, там, грубо говоря, 30 тысяч является покупка нового смартфона, какое бы количество кредитных карт он не знал бы, там, продуктов банка, не та цель. Финансовая грамотность отсутствует. Поэтому, да, финансовая грамотность, но это не есть панацея.
Очень много жалоб на то, что при оформлении кредитов люди указывают не свои данные, и в итоге люди, которых данные указали, потом оказываются должниками или поручителями. Вот, допустим, Ольга Прохорова в Фейсбуке пишет, получил смс от микрокредитной организации «Миккредит» по образовавшейся просроченной задолженности. Какая-то Мария С. указала мой номер как поручителя. Человека этого не знаю. И так далее. Пыталась выяснить через горячую линию, что за дела. В горячей линии приписали ее данные, исправили данные, потому что там поручитель был другое имя, исправили данные и продолжают с нее требовать этот долг. Что, с ней, что в таких случаях нужно делать людям?
Это сегодняшняя история, которая сегодня получила освещение.
Я из Фейсбука читаю.
Да, сегодня получила освещение одна история, даже одна из радиостанций ее взяла, если это та история. Там до смешного. Это не микрокредитная организация, не микрофинансы и не банк. Это агрегатор. Мы немножко расследование провели, уже опубликовали. Но да, вы правы. Воровство личности существует. Оно еще больше существует в цифровом пространстве. Да, мы очень безалаберно относимся к своим персональным данным. И дальше начинается все, что угодно. Это одна из действительно...
Крадут базы.
Даже без этого. Да, даже без кражи баз, социальной инженерии, воровство личности, все это существует. Но вы затронули другую важную проблему. Проблема того, что очень часто указывают телефоны людей, которые к этому не имеют отношения. И именно поэтому недавно мы выступили с инициативой бы дать человеку право на, где-то фиксировать свои согласия, само собой государственной системы, на портале госуслуги, о том, что я даю согласие на проверку моего телефона или не даю. И если я даю согласие, то банк перед тем, как передать коллекторам, должен проверить.
А куда жаловаться, если кто-то вам звонит и говорит, вы должны банку, или вы выступаете поручителем?
Ну, я могу кратко. Очень кратко. Сайт napco.ru, кнопка «Добро пожаловаться».
Президент Национальной ассоциации коллекторских агентств, председатель Совета саморегулируемой организации микрофинансирования и развития Эльман Мехтиев был сегодня в программе «Эй-Тим». Олег Овчаренко, Алексей Соломин и Евгений Снегов были с вами в этом часу. Всего доброго.
Это была программа «Эй-Тим».